Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Александр Александрович Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, девятикратный чемпион мира, борец, сенатор Российской Федерации. Вот мы уже заговорили в прошлой части программы о вашей работе в Думе, сейчас в Совете Федерации. Нередко от людей, ну, допустим, от спортсменов, которые приходят во власть, работать именно депутатами или сенаторами, слышно такие мнения, что человек не ожидал, что будет так трудно и что так много, скажем так, косяков в нашей жизни, которые приходится исправлять. То есть нет эйфории от власти. Есть представление о том, что и во власти много людей искренних и неискренних, карьеристов и служителей народа. Вот как вы это чувствуете? Насколько для вас этот приход во власти, многолетняя работа во власти, что-то вот о природе власти дала понять?
Так вот, на встрече со студентами, о чем было сказано в прошлом блоке, когда задают вопрос, мы бы тоже хотели. Я говорю, ребята, это огромная ответственность. Но вообще на виду находиться это достаточно обременительно. Но с тобой же связывают ожидания. А если в случае с первым проявлением достойно подготовился, повезло, хорошо провел турнир, поднялся на высшую ступень пьедестала почета и маленький желтого металла кружок на груди делает тебя чемпионом или победителем, то комментарии уже, в общем-то, и не очень применимы.
Подождите, тут надо уточнить. Когда первый раз этот желтый кружочек вам повесили, вы так же считали?
Алексей, у вас замечательная манера, но я закончу свою мысль. Ну, так вот, когда тебя определили как победителя, то уже можно ничего не комментировать, и детали, они не настолько значительны, потому что основной абсолютно результат, он вот в этом сосредоточен, или вот в этом. А вот когда ты приходишь и говоришь, там, вот меня там спрашивают, какие там законы? Ребята, стабильность, бюджет, мы можем себе многое позволить, как во внутренней жизни, так и на международной арене. Государство за эти 20 лет, пока я депутатом являюсь, изменилось, ну, значительно, я бы смягчил эти оценки. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, здесь больше места для объяснений парламентарий, человек, который больше разговаривает. Я же предполагал всегда молчаливую, но суровую роль для себя победителя, а здесь нужно объяснять, почему ты на этом месте находишься, почему это все происходит, почему не поддерживаю истории с всеобщей раздачей или уравниловкой, почему я за конкуренцию в каждом из проявлений. И вот тут у тебя другая трибуна, но тут больше коллективного труда, почему я долгое время строил и продолжаю убежденным оставаться строителем партии «Единая Россия», потому что это инструмент, который делает государство сильнее. Я в этом убежден. Меня не надо за это там агитировать или предлагать мне. Это инструмент, который делает государство. Это не лесенка-стремянка, за счет которой можно залезть куда-то там в верхнюю палату или в нижнюю парламента российского. Это другое все. Поэтому вот мы сейчас об этом с вами говорим. Поэтому есть разность. Там все абсолютно. Здесь, в этом состоянии, нужно больше объяснять, больше рассказывать, больше объяснять, что такое разумная достаточность. Почему мы это себе сегодня можем позволить, а вот это никак. Почему? Почему, когда... Я же часто летаю, живу уже в Новосибирске до сих пор. Мне говорят, вот в маске тяжело лететь. Я говорю, видишь, что написано? Санитарные условия таковы, что летать нужно в маске. А учитывая, что я и так парень заметный, все-таки 1,90 м, да, там за 100 килограмм далеко. Ну что, я еще без маски буду ходить, или я буду рассказывать, что я в марте переболел, и что табличку повешу, что у меня эти антитела. Неправильно. Есть правила. Если ты находишься на виду, на примере санитарных подробностей, то ты должен в этих правилах умещаться. И вот об этом мы сейчас говорим.
Ну, вы несколько раз уже так совершенно справедливо и с самой иронией упомянули, что вы парень заметный. Замечу только, что не только ввиду роста, а еще ввиду тех самых круглых золотых медалей олимпийских и мировых. Но вот в этой связи вопрос. А два самых сильных искушения? Искушение властью, работая во власти, искушение славой, будучи мировым чемпионом. Насколько они для вас повод к размышлению?
Константин, Я не предполагаю сложно теоретизировать, размышлять. Мне повезло неимоверно. Я представитель уникальной, труднопонятной во всем мире нации. Кроме того, что мы русские, неважно, какая кровь течет в наших жилах, мы нация победителей. Из-за тех самых свидетельств в виде металлических кошечек на ленточках или, например, из-за наших побед в войнах, когда все было против нас, или когда наши победы пытаются опорочить, когда русские создавали на этих бескрайних пространствах сложно сконструированное, трудноуправляемое, разноразмерное совершенно и по говору, и по населению, и по мировосприятию государства. Кто предполагал, что все это, за все это нужно будет отвечать сегодня? Кто, что мы являемся вожделенными для многих держав с нашими запасами разведанными в недрах? Ну, возьмем хотя бы запасы леса и пресной воды. Мы же сказочно богаты, сказочно. А нас всего там навсего 150 миллионов человек. И нам этого могут, в общем-то, каждый раз не простить. И есть горячие головы, которые говорят, подвиньтесь, это наше, это общемировое. А с какого перепуга? Поэтому, отвечая на ваш вопрос, и там, и здесь, сейчас я служу, потому что так сложилось. Так сложилось, я не стремился, я не думал, я не строил для себя сложно сконструированных планов, например, по американским учебникам по карьере, что сейчас я сделаю вот это, выступлю вот так, потом я это, как сейчас модно говорить, конвертирую, и куда-то там приду. Меня пригласили мои старшие товарищи, и некоторые из них тоже носят на себе сложное определение сибиряки. И сказали, Саш, надо помогать. Да, ты, очевидно, успешный, как борец, да. Но сейчас нужно побороться на другом поприще. Я заходил на пол чуть-чуть помочь старшим сделать то, в чем я уверен. Вернуться к мощному, сильному, уважаемому по заслугам государству. Потому что все, что мы сделали собой в определенные периоды, как государство, для меня страна осталась той же. Появилась куча государств. Вот и все. И нам, русским, России, не могут простить, что в прошлом веке мы были величайшей колониальной державой. При том, что наша колониальная история, она совершенно отличается от всех остальных. Я уж не говорю там об испанцах, португальцах, англичанах, тем более. Я закончу свою мысль. Мы создали сначала целую Российскую империю. Потом, изуродовав себя морально, устранив царскую фамилию, мы что сделали с собой? Мы создали сначала социалистическую Россию, потом Советский Союз, потом соцлагерь, а потом еще и развивающийся мир за свой счет через тернии к звездам волокли. За счет кого? За счет нашего характера, за счет нашего необъятного жизнелюбия. Кто-то рассказывает, это наше. Рационализм к русским применим с трудом.
Есть огромное количество сфер, в которых сфер российской жизни, в которых политик может себя попробовать, и конкретно которыми может заниматься. Когда вы пришли в политику, вы видели конкретные сферы, где конкретно вы можете помочь и должны работать?
Учитель физкультуры, детский тренер, все. Я за другое это даже не думал. Я считал, что у нас недооценены как раз ребята, которые должны работать с детьми, кто должен первый раз открыть эту самую калиточку в мир труда, пота и усилий над собой. И учителя физкультуры, чтобы это не было, вот так мячик бросил, там, а там как чертополох все дальше происходит.
А, и 45 минут побегать.
Да-да-да, видите, вы с такой прочувственностью об этом говорите. Но я напомню слова человека, который ненавидел русское, ну, кроме пойла, побухать любил, Уинстон Черчилль. Он говорил о том, что если знать, как делать сосиски и политика, ни то, ни другое никогда не будешь пробовать. Поэтому, когда я шел, я не искал для себя применения.
А вот вы сложили когда полномочия депутата Госдумы? Потому что все-таки полномочия сенатора – это немного другая уже стезя. Вот оглядываясь назад за те годы, что вы были депутатом, вы можете сказать, что благодаря вам, вашим усилиям, вот эти направления с детской физкультуры, с уроками физкультуры, с детским спортом за эти годы изменились?
Я не настолько вероломно самоуверен, чтобы сказать, что это благодаря мне, но я один из. Я один из большого числа удивительных людей. Именно на этот период почему-то приходится, например, появление министерства, целого отраслевого министерства. И в рамках этого министерства появилась даже такая недопустимая в советское время, когда все делалось по лимитам, история, как строительство спортивных объектов. Это тысячи спортивных сооружений. Что такое тысяча спортивных сооружений? Это возможности. Возможности для ребят. И та доктрина, которая сегодня начертана, в том числе и в конституционных наших утверждениях, в том, что неважно, где человек живет, в столице России, в столице областной, в областном центре, в районном, у него должны быть равные возможности проявить себя. В спорте в том числе. Равные возможности. Должен быть стадион, должен быть спортивный комплекс, должен быть инвентарь, где он может, так скажем, проэкзаменовать самого себя с помощью этих нехитрых, но дисциплинирующих обстоятельств. Поэтому это все произошло. Появилась отрасль, появилась история, появилась тренировка физкультуры, которые там над ними хихикали, рассказывали, что там уместно, неуместно. Но это появилось. А у нас же климатические условия очень разные. На улицу же выходишь. Не только низкие притолки не позволяют пройти где-то по коридору, можно еще...
Подвал, радио Вера.
Заметьте, это не я сказал, кстати. Вот. Поэтому здесь об одном и том же. Мы должны быть сильными, и нам это удалось. Но сейчас мы даже Олимпийские игры провели, и опять по-русски. Мы в субтропиках провели зимние Олимпийские игры. Вот задумайтесь, кто себе такое может позволить? Только русские.
Вы упомянули эту мысль Черчилля о том, что если бы люди знали, как делаются сосиски и политика, никто бы не стал этим заниматься.
Пробовать. Это важно.
Пробовать. Я бы вот как раз к этой мысли обратился. В связи с тем, что вы говорите о том, что появилась отрасль, которой вы занимались, и сделаны успехи, мне интересно, честно, просто как вот обывателю, незнакомому с внутренней кухней и реалиями работы и Думы, и Совета Федерации, вот что спросить. Вот у обывателя из представления, что у депутатов, в принципе, две больших заботы – это оборонка и бюджет. И когда человек приходит, допустим, с месседжем, что давайте строить спортивные детские школы, ему говорят, ну, это в 15-ю очередь, в 100-ю очередь, главное не это. И приходится доказывать, добиваться и убеждать. Вот вы с такими реалиями столкнулись?
Я вынужден вас сейчас разочаровать, Константин. Учитывая спортивность главы государства Владимира Владимировича Путина, учитывая сложившийся спорт, физическая культура никогда не был в 12-й очереди. Никогда. Это всегда, даже без нанесения уже таким генеральным трафаретом, это всегда предполагалось. Это всегда
среди приоритетов, то есть.
Всегда. И реформирование спортивного, считай, спортивной педагогики образования, и строительство спортивных объектов. И почему «Единая Россия» с первых дней нахождения своего в парламенте всегда... Разные периоды были. Был не один кризис 99-го года, когда мне не повезло избраться, да, в первый раз. Разные были периоды, были кризисы. Но сейчас вы об этом забыли, потому что те 2 миллиарда рублей, которые мы защитили еще, когда «Единой России» не было, когда еще были 4 фракции, 4 объединения депутатских, и мы именно на этой основе потом уже создавали партию, уже тогда эти 2 миллиарда, они появились.
Из бюджета на ваши цели.
И они из бюджета в бюджет переходят. Сначала на достройку спортивных объектов, которые в высокой степени, ну, где-то там долгострой. Потом уже на новые проектирования. У нас было несколько проектов, я о них скажу, отвечая на ваш вопрос. Почему сначала, например, появились школьные залы? Понятно. Потому что я вел этот проект. Потому что появилась куча информации, что школы построены при развитом социализме. Они не имеют спортивных залов. У них даже заасфальтированный двор не имел разметки характерной. Ну вот как. Ладно, там, когда построена школе, там 100, там 200 лет. А когда она построена уже, казалось бы, да, все о человеке. Я сейчас не критикую ни в коей мере советскую действительность, но не было этого предусмотрено. И мы сначала достраивали эти залы, доукомплектовывали их оборудованием. Потом появилась история с водой. И речь не о банях сейчас, а о бассейнах. И когда мы сидели, обсуждали на совете, я говорю, ну, самая готовая история – это вузы. Ну, во-первых, уже возраст тот, когда это применимо. Во-вторых, как ни крути, но наша все высшая школа, она все-таки предусматривает там какие-то зазоры по площадям. То есть можно на территории университета все это построить. И совместили усилия Минспорта, соответственно, Минобор, и появились эти те самые там программы с бассейнами. Потом появился тоже с водой связан, ну, катки. Они разные, они везде по-разному развивались. И я еще раз, это же вместилище. Был упрек до того еще, как я оказался сгоряча депутатом Государственной Думы, участником парламента Российской Федерации, упрекали в том числе и тогдашнего градоначальника Москвы, светлой ему памяти, Юрия Михайловича Лужкова. Зачем столько храмов? А учитывая, что я считаю, что это правильно, как-то мне досталось, как его стороннику в этой связи, укоризненно, вы бы что-нибудь другое построили. Я говорю, подождите, ну, сначала мы построим вместилище, а потом мы научимся ими пользоваться. Но они должны быть и как символы, и как возможность, и, может быть, возможность для того, чтобы пережить впечатление там, той же княгини Ольги, да, когда она приехала в Византию, именно великолепие храмов, из того, что я читал, поразило ее настолько, что она решила в эту сторону двинуть Русь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор от Новосибирской области, сенатор Российской Федерации. Вы недавно упомянули в нашей беседе сейчас, вот, что вы убежденный сторонник партии «Единая Россия».
Один из ее строителей.
И один из ее строителей, да. И я так, насколько понимаю, что член президиума Высшего Совета.
Сейчас, да.
И до этого мы с вами говорили о том, что для политика, что роднит политика и спортсмена, это состязательность. Соответственно, вот вы, будучи... Я часто от ваших коллег слышал, что России вредна многопартийная система, но при этом тогда состязательность исчезает.
Вредна многопартийность. Когда многопартийность, состязательность остается как раз. Вы говорите, когда...
А, да, когда...
Монопартийность. Ну, я отвечу на ваш вопрос. Я понял, в чем основной крючок, который вас задевает. Я вам скажу, о чем идет речь, Алексей. Я же сказал, что «Единая Россия» – это инструмент.
Да.
Когда наши коллеги вот на этом ландшафте, они эксплуатируют привычные для значительной части населения лозунги, но которые сегодня не актуальны, которые не работают. Люди, которые отказались от своего права влиять на государство, на страну, на жизнеустройство, и до сих пор продолжают это эксплуатировать. Я тогда, человек, который пригласил меня вот в это состояние, у него тоже дефекты дикции, тогда он был известен как министр по чрезвычайным ситуациям. Он говорит, надо сделать так, чтобы было видно региональных ребят, чтобы пришли не только представители там, больших, сложных, но тем не менее больших городов, там, Питера, Санкт-Петербурга, простите, Москвы. Нужно, чтобы было видно, насколько мы разные. Давай в этом участвовать. Еще раз, инструмент. Инструмент. Поэтому все остальные, ну, заявиться, потому что заявились. Мы же единственная структура, которая, слушай, отвечаю, почему я такой убежденный сторонник. Потому что «Единая Россия» на сегодняшний день является проявлением объединения в одном экземпляре. Все остальные раскалывались, уничтожали своих предшественников, что ускорило распад Советского Союза. Создали республиканскую партию. От КПСС появилась другая партия. И все, и начало все трескаться. И это не мое умозаключение сейчас. И об этом сказала мне моя покойная мама. С активной жизненной позицией, совершенно советской, советской системой и воспитания, и мировоззрения. Она сказала, сейчас они партию раскалывают, завтра они не останутся перед тем, чтобы распотронить государство. Вот и все. мы сначала пережили сложный процесс объединения. Единство, Отечество, вся Россия, регионы. И это шло там 3 года. Сложнейшее объединение. Везде самолюбие, везде амбиции, в каждом регионе разноразмерные по формату, по способностям люди. Но, тем не менее, нашли, приняли на себя, и при этом, при всем, как бы это сложно ни было, пошли до конца.
Нас сейчас слушают в Новосибирске, который вы представляете в Совете Федерации.
В Новосибирской области, да.
Да, и в Новосибирской области тоже в ряде городов, я думаю, нас слышат. И как вы считаете, вот какие у вас сейчас первостепенные цели, какие самые главные проблемы у Новосибирской области, которые надо решать, и чем вы думаете заняться?
Да, мне особо не приходится думать, на самом деле. Все же изложено до того, как у нас выборы, на основании которых мои коллеги, депутаты 7-го созыва Законодательного собрания Новосибирской области, делегировали меня в Совет Федерации, я же от представительного органа власти. Все было принято в обязательствах, которые во время кампании, которая завершилась выборами 13 августа, мы на себя принимали. Работа с федеральным бюджетом, создание условий для того, чтобы у нас появлялись налогоплательщики, лучше всего, чтобы появлялись крупные, то есть производство, высокая добавленная стоимость, ну и как следствие, конечный продукт, чтобы оставлял все, что потрачено большей частью именно там, в Новосибирской области. Поэтому создание условий, работа с бюджетом, да, сложные определения, которые возникли в связи с бушующей инфекцией. Но эта инфекция, она же когда-то пройдет. Поэтому работа с федеральным центром, представительство и ожидание интересов жителей Новосибирской области. А это что у нас? Это возможности по строительству высокотехнологичных и медицинских центров, учитывая, что мы заговорили сейчас именно об этом. И возможности как за счет бюджетных вложений, так и частных инвестиций. Для этого мы должны быть привлекательны. И Новосибирская область здесь в своих стремлениях, учитывая, что и вектор находится у нас, тот самый знаменитый, созданный в советский период, и Сибирское отделение Академии наук России тоже у нас, и целое отделение медицинской академии тоже у нас находится. Все это у нас происходит. И сельхозакадемия, это тоже все у нас. Поэтому, чтобы все это работало, чтобы все это приобрело очертания, если говорить о примерах такого хозяйства в сельском проявлении, например, как племзавод «Ирмень». К сожалению, мы вот похоронили 2 числа его создателя и бессменного руководителя Юрия Федоровича Бугакова, светлой ему памяти, героя соцтруда, вот, который без малого там 50 лет руководил хозяйством. Он герой соцтруда и герой каптруда. Когда его хоронили, в Ирмени было -42. И одна из женщин сказала на кладбище: характер, как у нашего председателя, такой же жесткий и такой же чистый, как этот мороз. Поэтому задача моя, как представитель, чтобы все эти ожидания, они были совмещены, соблюдены и реализованы. Поэтому работать в команде, вот и все, продолжать служить.
Мы заговорили уже о состязательности и в спорте, и в политике. Вот к этой теме хотел бы обратиться. А вы человек, про которого, если интернет не врет, мы знаем, что за всю спортивную карьеру у вас было 2 поражения. А сколько?
Больше. Ну, до того, как меня начали включать в хроники, их было намного больше.
Была предыстория. Да, но вот спорт – это обычно для нас про победы, но мне, например, как родителю просто, да, который хочет, чтобы дети вырастали, развивались тоже с волевыми качествами, намного более острым кажется вопрос, а как переживать поражения, как их проходить, как их терпеть. Вот как вы, уже будучи чемпионом, переживали поражения, и что вы сегодня говорите молодым людям, ребятам, школьникам, подросткам, чтобы вот в этом смысле их чему-то научить?
Учитывая, что мне трудно сойти с трибуны даже в этом проявлении, я могу вам сразу сказать. Главное все-таки не привыкать к поражениям. Главное стремиться
хороший
к победе.
Хороший совет.
Это первое. Второе, нельзя ставить огромные, труднодостижимые, но в скобках скажу, пугающие цели. Нельзя сделать так, чтобы вы хотели больше своего ребенка, чтобы он стал сильным. И вы должны понять еще одну подробность. Теперь я говорю уже как учитель физкультуры по первому образованию. Нужно, чтобы он хотел больше, чем вы. хотел заниматься. Не ваши амбиции, не ваши впечатления. Вот задумайтесь на минутку. Я здесь же, если не притча, то примеры допустимы в вашей
Конечно.
Студии. Это называется Лобня, наверное, да? Это в сторону Химок.
Да, за Химками.
Ну да, ну я плохо ориентируюсь. Я же все-таки из Новосибирска. Да. И меня пригласили ребята наши, кривоногие, но прямоходящие, при том, что они воспитали
большое... Вы так борцов называете обычно.
Ну, классики, вольники они тоже, ну, в общем-то, кривоногие, но они-то все время вниз смотрят, пока, знаете, да, пока вольники проходили многие, классики проходили во власть. Вот, и меня пригласили, а пригласили кто? Мои коллеги-динамовцы. То есть из этого зала вышло огромное количество ребят, я уж не знаю почему, которые потом продолжили свое применение в жизни, там, в госбезопасности, в, так скажем, в силах правопорядка, при том, что старшие офицерские чины, полковники очень многие, и там нависла угроза закрытия этого зала. Я пришел, ну, подготовился, все, я же все-таки понимаю, там у меня с собой матчасть, борцовки, носки, соответственно, трусы, ну, не трико, потому что тельце-то уже депутатское, а не борцовское больше. Характер борцовский, да, и там, ну, понятно, пришел показать, рассказать, провести совместную тренировку. Захожу, а там, как в музее геноцида в том же Израиле, значит, огромная гора таких, вот, даже на ковер нельзя наступать, в ботинках надо разуваться, только в специальной обуви, ну, и в носках, соответственно. Гора ботинок, родители на окнах висят, и разноразмерные, там, от 5 до 20 там, лет ребята сидят. Я понимаю, что провести урок не получится, и получилось. А мне там, вот как вот ваш стол, там, сколько здесь, метр в диаметре, мне вот остался вот такой кружок, а я пытаюсь какие-то там образы, ну, рассказываю. Понятно, что старшие слушают внимательно, а маленьким им тяжело. И они действительно, один другому в ухо как треснет, потому что таким звуком даже вот там мои какие-то утверждения, они потонули вот в этом шлепке. Я их поднимаю обоих, я говорю, вы что делаете-то? Ну, они, понятно, устали, там тот ему на ногу наступил, я же не знаю, палец прижал, и он ему прямо так смачно, как даст в ухо.
Борцы.
Ну, это боксеры, скорее всего, могут дать в ухо, у нас-то по-другому все. Ну, и все, я поднимаю, поставил рядом с собой, говорю, приседайте. Да, еще одному парню, их ровеснику, говорю, посчитай, пусть по 50 раз присяд. Ну все, они присели, значит, сели, все, расходимся. Я там подробности упускаю. Ко мне подходит мужчина и говорит с такой претензией, говорит, это мои сыновья. Вот почему всем остальным не досталось от тебя вот такой жесткой укоризны, да, проявленной в этих энергозатратных движениях, а моих сыновей это заставило приседать. Я говорю, знаете, ну он был младше меня, я ему говорю, знаете, молодой человек, я вам скажу одну подробность. Вот все остальные, у них только уши пострадали от меня. Ну и, соответственно, то, что уши соединяет, черепная коробка. А эти у вас на 50 приседаний каждый будут сильнее. Им досталось намного больше из возможностей, которые они могли использовать. Я говорю, если хочешь мне что-то сказать, я тебе объясню. Замечание должен был не я делать. Тренер, который сидел и молчал. Или вы должны были, как папа, который стоял на подоконнике в ботинках, вы должны были им сделать замечание. Я вам не мог, потому что ну, я не мог при детях как-то вас немножко подрихтовать. Ну и все. Потом я уже все, ну, переоделся, все, галстук, нога на ногу, сопля на щеку, выхожу, он меня догоняет уже возле машины, говорит, спасибо большое, я понял. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, надо, чтобы они, вот эти 50 приседаний, эти навыки, они же с ними останутся. Если вы своим детям дадите возможность прикоснуться к устоявшимся победоносным методикам, это же все с ними останется. Они научатся подтягиваться, они научатся прямо ходить, они поймут, что такое осанка. Завтра они подумают, прежде чем покурить или пиво бухануть им за гаражами, они подумают, елки-палки, 5 лет тренировался, слушай, мышцы появились, сейчас я пропью все это, животик, для чего? Они начнут дорожить другими подробностями в жизни. Это такие навыки, которые пригодятся и которые никуда не сотрешь. Это система ценностей, это уважение к труду, мы возвращаемся к постулату. Это уважение к труду, это уважение к старшему, потому что тренер сказал, не надо раздумывать, надо выполнять. Не надо объяснять, почему ты не можешь сделать. Надо приложить все силы, чтобы сделать то, о чем тебе сказано. Потому что он... В чем сила Кузнецова, знаете, в отличие от всех остальных наставников? Сон удивительных разновозрастных людей учат моих молодых действующих коллег делать приемы. А Кузнецов учит побеждать. Вот и все. Он может скучно рассказывать, как поставить ногу, но если ты научишься это делать... то твой прием будет неотразим. В этом подробность. Поэтому, учитывая интерес, с которого мы начали, обязательно они должны получить эти навыки. Это то, что они возьмут с собой. Сильные руки, сильные ноги, крепкая спина, прямая, шея достаточно крепкая, чтобы нести содержимое. Позволит им завтра все это применить в жизни. И к этому самый доходчивый, самый простой и легко достижимый, в кавычках легко, путь через спортивный зал.
Спасибо большое.
Спасибо огромное. Закольцевалась наша беседа с той темы об уважении к традиции, к постулатам, к правилам, которые больше нас, но которые проверены веками, которые дают нам становиться самими собой. Мы начали, вот этой же темой мы заканчиваем. Спасибо огромное, Александр Александрович Сан Саныч Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и сенатор Российской Федерации, сегодня с нами, с вами был в программе «Светлый вечер». У микрофонов были мы, Алексей Пичугин, мой коллега, и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».